я хочу предложить нам поразмышлять об одной истории, о которой мы не часто размышляем. И эта история из Ветхого Завета. Эта история записана в одной из двух уникальных книг Ветхого Завета, которые названы именем женщины. Одна из них — это книга Руфь, а вторая — книга Есфирь. Так вот, сегодня мы обратимся к книге Есфирь и поразмышляем над теми событиями, которые описывает эта книга. И посмотрим, какие уроки мы можем извлечь из этой истории, из истории, в которой главной героиней является женщина. Женщина Есфирь, которая была удостоена великой чести стать царицей. И давайте мы по порядку вспомним саму историю. На самом деле, книга Есфирь, ее лучше всего читать целиком, от начала до конца. Вот. Это та история, которая полноценно воспринимается, когда вы ее изучаете целиком. Потому что все события в этой истории взаимосвязаны, и нужно всю эту историю целиком так вот воспринимать, принимать, и тогда понятен ее смысл, понятно то, что произошло, как произошло и для чего произошло. Я сегодня буду зачитывать некоторые отрывки из этой книги, но частично я просто предлагаю нам так в нескольких словах вспомнить эту историю. Для кого-то она знакомая, для кого-то, может быть, не очень, кто-то ее читал, а кто-то, может быть, слышал об этих событиях. Но все началось с того, что у царя Артаксеркса, это царь персидский, произошел пир. Эти события, надо сказать, они произошли, чтобы немножко вот в историческую такую, в исторический контекст погрузиться. Эти события произошли, как считают исследователи, примерно через 50 лет после Неемии. Помните, был такой человек, который восстанавливал храм. А события, которые произошли, описываются в книге Неемии, кстати, именно в таком порядке эти книги и в Библии поставлены. Так вот, события до того, как до событий Неемии, произошли события книги Ездра. Это еще, опять же, есть разные мнения, но считается около 50 лет до Неемии. То есть, фактически, давайте так, вспомним еще немножко раньше, чтобы вот совсем всю эту историческую, такую хронологическую линейку для себя построить. Был царь Навуходоносор, который завоевал Израиль. И завоевал не просто еврейский народ, был не просто завоеван, но он был угнан. Он был угнан в плен. Помните, да? И было пророчество Иезекииля о том, что в этом плену народ Божий пробудет 70 лет. И прошло действительно 70 лет. И при царе Кире был издан указ о том, что евреям нужно возвращаться. Евреи должны возвращаться. Они были отпущены в свою землю. Но мы далеко не всегда знаем и представляем, вот как это все происходило. Оказывается, вот этот указ был издан, а евреи в землю свою не вернулись. То есть они вернулась горстка евреев, которые пришли в Иерусалим, увидели, что он полностью разрушен. Это как раз событие, которое описывается в книге Ездры. И да, благодаря пророчеству Ездры и вот событиям, которые описаны в этой книге, был такой духовный подъем, но в конечном итоге это было всего каких-то несколько процентов из всего еврейского народа, который в то время был рассеян по территории всей империи. А империя была очень большая, она до Индии доходила. Вот. Поэтому вот в разных городах евреи, хоть и не были в плену, но они были не классическими пленниками, как, допустим, пленники в Египте. Помните, да, мы недавно размышляли и вспоминали, какой плен был в Египте, когда они фактически были рабами. Они были рабами, они работали, не покладая рук. Вот, а потом, когда зашла речь об исходе, то их еще и больше нагрузили. Помните эту историю, да? Вот. И было еще страшно то, что в какой-то момент увидели власти Египта, что евреи стали размножаться, стали сильным народом и стали уничтожать младенцев мужского пола. И таким образом для евреев это был страшный период. И этот период, следующим этапом жизни израильского народа, стал исход. Господь вывел народ израильский из Египта. Так вот, вот это пленение, оно было немножко другим, даже немножко, а принципиально другим. Евреи просто были переселены. Да, конечно, они были лишены возможности исповедовать своего Бога в храме. Но в то время как раз начали появляться синагоги. То есть места, где евреи могли собираться и прославлять Бога. Да, у них не было возможности приносить жертвы, да, у них не было возможности прийти в храм, то, что было поручено Богом, но, тем не менее, они имели возможность исповедовать свою веру, а главное то, что они были довольно в неплохих условиях жили. Многие из них добились достаточно неплохих постов вот, в государстве, потому что евреи были людьми умными, трудолюбивыми, которые, в принципе, если властители были достаточно мудрыми, то евреев ставили на самые такие важные должности, потому что это те люди, которым можно было доверять, которых можно было, на которых можно было положиться. Поэтому евреям, которые были переселены вот, через 70 лет, не особо хотелось выходить и возвращаться фактически в пустую землю. Фактически нужно было возвращаться и там все отстраивать с нуля. И тогда сначала был Гетро, потом был Ниемия. Это был второй этап переселения, да? И вот во время того этапа еще какое-то количество евреев вышло, переселилось обратно в ту землю, куда Бог их направил, в землю обетованную, да? Но опять же, далеко-далеко не все. Опять же, с точки зрения вот общего количества, это были, ну, там, какие-то проценты, но далеко не полный исход, возвращение, точнее, в свою землю, хотя все возможности были. И вот в это время происходит событие книги Исхиль, событие, которое описывается в этой книге. Ну, все начинается с пира, во время которого царь узнает о предательстве. Его предали два человека. И знаете, вот интересно, что бывает так, что ну, в современное время, да, бывает, происходит какое-то преступление, да, или планируется какое-то преступление, находится исполнитель этого преступления, но не находится заказчик. Знаете, да, я думаю, история знакома. Вот так же было в этой истории. Были найдены два человека, которые исполняли, которые должны были против царя выступить, которые должны были возглавить заговор. Но того, кто этот заговор планировал, тот человек остался безнаказанным. Тот человек остался в своих, как говорится, при своей должности еще и выше поднялся. Тогда появляется несколько героев в этой книге. Один герой Мардохей, который как раз царю подсказал вот эту ситуацию, подсказал информацию, дал об этом заговоре. И таким образом спас своего властелина. Мардохей был евреем. И второй человек, который является героем этой книги, ну такой антигероем, да, это Аман. Вот это тот человек, который стоял за этим заговором, который был вот тем вот серым кардиналом, тем вот заказчиком заговора против царя Артаксеркса. Но царь этого не знал. И вот Аман, узнав, что Мардохей его фактически раскрыл, его сети, но не раскрыл самого Амана, но раскрыл то, что вот планировалось. А Аман был расстроен, потому что через это он хотел добиться абсолютной власти. Возможно, даже и метил на место царя. Ну, скорее всего, да, перевороты для этого и делаются. Но, когда все не получилось, он решил стать, знаете так, твердо на ноги вторым человеком в стране, вторым человеком в царстве. И он говорил с царем, много с ним общался, и таким образом представлял какие-то свои заслуги, и царь его начал вот так вот продвигать и, прославлять. То есть фактически он добился того, чего хотел, он стал вторым человеком в стране, в государстве. И как вот вводится в то время, когда человек получает власть, когда человек получает такие вот регалии громкие, он начинает требовать к себе особого отношения. И Аман решил, что он достоин поклонения, что каждый человек при встрече с ним должен ему кланяться. Кланяться как вот властителю, как царю. И все ему кланялись, кроме одного человека. Угадайте, кого? Кроме Мардохея. Мардохей сказал: я еврей, я кланяюсь только Богу и единому. А у Амана уже был тут на Мардохея. А тут ситуация совсем накалилась. Он впрямую пошел на конфронтацию с вторым человеком в стране. А Мардохей кто? Он вот такую услугу оказал царю? А в конечном итоге особо это ему ничего не дало. Ну, получил какие-то там, может быть, небольшие привилегии, хотя тоже сомнительно. Но он ничего не получил, а тот, кто заказал, тот, кто был, стоял за этим преступлением, он поднялся. Ну и поэтому Мардохей Аман решил свести. Но он узнал тут, когда разбирался, почему Мардохей ему не кланяется, что он еврей. И он решил отомстить не только Мардохею, но и всему еврейскому народу. И он уговорил царя подписать страшный указ, согласно которому был назначен день, когда каждый человек имел право убивать евреев. То есть вот тебе не нравится твой сосед, ты его убиваешь и забираешь все имущество себе. И этот день, об этом дне было заявлено практически за год. Дело в том, что у евреев есть такой праздник Пурим, вот, который как раз посвящает этим событиям. А слово «пур» означает «жребий». Вот. И как раз вот Аман со своими друзьями бросал жребий, определяя, в какой месяц назначить тот день, когда евреев можно будет уничтожать. И было решено в 15 дней месяца Адар. Вот, ну, было решено, что вот это вот событие произойдет. Был указ, подписанный царем, даже не подписанный тогда, а тогда кольцо царя в виде печати использовалась такая сургучная печать, и все. И тогда проблема была в чем? Что вот этот указ, который вот так запечатан царем, никто никак не мог изменить и отменить. И даже сам царь. Представляете ситуацию? Вот царь, Мардохей воспользовался слабостью царя, был вот подписан такой указ, определен день, когда будут убивать всех евреев. И тут даже если царь захочет, он ничего сделать не сможет. Потому что он подписал указ. Все. Представляете, какая страшная ситуация. И евреи об этом знают за год, что вот такое произойдет. Кстати, интересно, что вот этот жребий был брошен за день до Пасхи. За день до празднования Пасхи. Таким образом, для евреев праздник Пасхи вот в тот год он был омрачен. И вот евреи находятся в ожидании. В ожидании, что вот через год вот такое с ними произойдет. И как эту проблему решить? Что делать? Мардохей был человеком благочестивым. Он разобрал на себе одежду, как говорится, посыпал голову пеплом, оделся в обретище и сел, как вот это делали пророки, как это делали эти люди, которые вот попадали в эти ситуации, и вот так они реагировали. Они своего рода склонялись перед Богом вот, и показывали, что вот я прах и пепел, я ничего не могу. Но параллельно с этим произошла еще одна история. Дело в том, что когда происходил вот тот пир, о котором мы говорили в самом-самом начале, то царица, она, тогда царица, она отказалась прийти на пир. Ну, не захотела, сказала царю, я не приду на пир. Он ее еще раз позвал, она отказалась прийти на пир, и тогда царь очень сильно разгневался. Он очень сильно разгневался, кстати, когда он дал очень интересный указ, по которому все мужчины, все мужья должны очень строго относиться к женщинам, чтобы женщины выполняли вот все повеления мужей, и это было разослано по всей стране. То есть так вот такое решение по такому домострою он принял под влиянием вот этой ситуации. Ну и раз она отказывается прийти, тогда он решил провести своего рода кастинг, говоря современным языком. Кстати, такие кастинги проводились во многих странах. Вот, например, в России, когда искали жен царям, тоже вот, были случаи, когда вот таким образом выбирались цари, и в частности, вот, первые представители рода Романовых, именно таким образом выбирались цари, то есть привозились с разных городов самые красивые девушки, и царь выбирал того, кого он посчитал для себя наиболее подходящей. Вот ту девушку, ту красавицу, а там были все красавицы, конечно. Здесь произошло то же самое, и самой красивой девушке была признана, и самой такой понравилась более всего царю Артаксерксу девушка по имени Есфирь. Или Эстер. Вот тоже, вы знаете, такое имя Эстер, это то же самое. Это имя Есфирь, Эстер, это одно и то же имя, по-другому читается. И вот она была приближена к царю, а потом она стала первой. Она стала царицей. То есть она стала той девушкой, которая была первой из всех девушек. Ну, мы знаем, что в то время у царей было немало девушек, наложниц, да. Она стала царицей, она стала первой женщиной в стране. И она не говорила, что, кстати, Мардохей, он был ее родственником, и он ее был воспитателем. Ее родители рано умерли, и он сказал ей, не говори, что ты ее рейка, когда будешь проходить весь этот кастинг. Ну, не пройдешь просто, ну, понятно, что есть предрассудки определенные. Вот. Мардохей, я думаю, что внутренний какой-то имел откровение, что не просто так все это. В общем, стала она царицей. Ну, знаете, царица – это тоже не совсем тот статус, который вот кажется, что вот я царица, и там в любой момент пришла, поговорила с царем, решила все вопросы. И вот, когда все это произошло, когда был подписан вот этот указ о том, что евреев будут уничтожать, Мардохей, кстати, царица Есфирь, находясь в доме у царя, она этих всех нюансов не знала. То есть она ситуацией не владела, потому что она жила в своем мире. Знаете, как вот мир придворных, он часто совершенно отделен от окружающего мира. И вот однажды был послан к Мардохею, были посланы ее слуги, евнухи, вот, которые должны были поговорить с Мардохеем и узнать ситуацию. Она, видимо, какие-то слухи слышала, что где-то что-то вот, странное происходит, но Мардохей-то все знает. И отправила к Мардохею своего евнуха для того, чтобы узнать все-таки в деталях, что произошло. Мардохей все рассказал, все объяснил и в конце сказал о том, что наказывал ей, это вот 4 глава книги Эсфирь, 8 стих, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за свой народ. Как вы думаете, просьба логичная? Она еврейка. Ее народ должны уничтожить. Ну, фактически, это было побиение всего народа во всех городах, а евреи были рассеяны по всей тогдашней империи. И он, Мардохей, обращается к ней и говорит: ты должна пойти к царю. Что отвечает Исфирь? И сказал Исфирь Гафаку и послал его сказать Мардохею. Ну, то есть, вот этот как раз евнух, который был послан первый раз к Мардохею, это был ответ Исфирь. Все служащие при царе и народы во властях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, и не быв позван, один суд, смерть. Только тому, кому прострет царь свой золотой скипетр, остается жив. Я же не звана к царю вот уже 30 дней. Вот такой ответ был Исфирь. Она царица, да? Но если она придет к царю, не быв позванной, то ей грозит смерть. Во времена онравы, да, вы можете сказать. Но это был факт. Если человек приходил к царю и не был позван царем, это считалось нарушением незыблемых правил, которые нельзя нарушать. И тогда уже все было на милость царя. Если у царя было хорошее настроение, он мог прострить жезл золотой, и этот человек приходил, они мило беседовали, решали все вопросы. А если царь был в гневе, то все. Тогда держись. Ну, убивали тогда без проблем, сразу это не нужно было ждать там какое-то время, какого-то суда. Это все происходило буквально вот сразу на месте, чаще всего. То есть ты пришел к царю, не предупредив его, не быв позван им, точнее даже, ты в очень большой вероятности, что ты погибнешь. И Исфирь логично говорит: я не хочу погибнуть, я не могу так рисковать. Ну, Мардохей, конечно, его этот ответ Исфирь не удовлетворил, да? Он отвечает: если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление для иудеев придет от другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Мардохей говорит о том, что у Бога нету... Бог может придумать другой способ, но в данном случае он, как человек праведный, видит, что вот именно на Исфирь лежит вот эта ответственность. Именно Исфирь для того, а до этого он пишет, что может быть именно для того ты стала царицей, чтобы выполнить это. И вот дальше предупреждает ее. И говорит, если ты откажешься, ты можешь отказаться. И Бог спасет народ, он уверен в этом. Бог найдет способ, но ты погибнешь. И знаете, после этих слов, после того, как проанализирована была вся ситуация, Иисус уже не пытается каким-то образом, как говорится, отмазаться, говоря современным языком, из этой ситуации выйти сухой, да, сказать, я не могу, ну, логично, она имеет для этого право, имеет на это основание. Она рискует погибелью своей, да? Но Иисус, как праведная женщина, отвечает Мардохею. Что она отвечает? Пойди, собери всех иудеев, находящихся в судах. Это столица, где как раз находилось царский дворец, царь правил на территории современного Ирака, городок. Сегодня он маленький, точнее, развалины этого города есть, а до этого, конечно, это был огромный город, большая столица. Итак, собери всех иудеев, находящихся в судах, и поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься. Потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Вот что говорит Исфирь. Вот это вот описание вам ничего не напоминает? Помните книгу Ионы? Когда Иона, который пытался от своего поручения тоже отмазаться как-то, не выполняет поручение Бога. Когда он пришел в Ниневию и сказал, что вы должны покаяться перед Богом, ниневитяне примерно так же поступили. Они стали поститься, они стали молиться Богу, и Бог их помиловал. Вот такое же помилование ожидало Иисус. И тогда произошло то, что должно было произойти. Все евреи, весь народ еврейский в судах. Я думаю, не только в судах. Конечно, тогда не было таких средств коммуникации, как сегодня, когда всем написали по WhatsApp и все все знают. Но я думаю, что евреи между собой имели достаточно быстрые возможности для контакта. Я думаю, что далеко не только в судах были тогда евреи, которые постились, которые молились, которые поставили вот в какой-то степени вот своим комфортом вот на это время пожертвовали для того, чтобы их услышал Бог. И для того, чтобы Иисус получила защиту от Бога. Чтобы вот эта вот миссия, которая была на нее возложена, она была реализована. На третий день, это 5 глава, начало. Исфирь оделась по-царски. И стала она во внутреннем доме царского дома. Во внутреннем дворе царского дома. Перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем. В царском доме. Прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. Молитва была услышана Богом. Вот эта опасность, которая была, она, Бог отвел ее. И простер царь к Исфирь золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь и коснулась конца скипетра. Вот это нарушение закона, которое совершила Исфирь, она получила от царя помилование. Вот эта молитва, вот эти пост, этот пост, который объявили евреи, он был не зря. Она была готова погибнуть. Она была готова ко всему. Но Бог помиловал. И Бог дал ей возможность прийти к царю. И что дальше происходит? Царь сказал ей, что тебе, царица Исхи? И какая просьба твоя? Даже до полцарства будет дано тебе. То есть у царя было хорошее настроение. Такое настроение, когда, знаете, вот самое лучшее вот попадать на глаза царю. Не всегда хорошо попасть на глаза царю. Далеко не всегда, знаете, лучше иногда быть чаще даже так бывает, лучше быть подальше от начальства, да, чтобы не было лишних каких-то негативных моментов. А тут это тот момент, когда хорошо быть рядом.
После обеда, наверное.
Ну, может быть, после обеда, может быть, просто вот, знаете, бывает столько нюансов, столько моментов, которые могут испортить царю вот это вот хорошее настроение. А тут ничего такого не произошло, царь в хорошем настроении, настолько хорошем, что вот, увидев Исхи, улыбнулся и сказал, слушай, говори, что хочешь, дам тебе хоть полцарства. Да? Ну, замечательно, да? Прекрасная вот такая ситуация, самое подходящее время. Интересно, что Исхи, она не сразу бежит, не сразу говорит, царь, спаси мой народ, да? Она поступила мудрее. Она поступила мудрее, потому что она вот эту свою просьбу, она ее отложила. Причем она ее отложила и сделала так, что сам царь стал ее буквально выведывать в нее, чего она хочет. Знаете, очень часто бывает так, что вот какая-то просьба на языке, вот ты прям вот с порога. И реакция бывает не очень хорошая, не очень правильная, даже в хорошем настроении. Ну, а чего я должен, да, там, а почему так? То есть, вот, возникают какие-то вопросы, и в конечном итоге, вот, то, как представлена просьба, это совершенно не работает, совершенно не действует. Да? А Исхи пошла другим путем. Она говорит, я организую пир. Я хочу пригласить тебя, царь. И еще одного человека. Амана. Царь соглашается и говорит, и я тебе дальше там все скажу, пожалуйста, приди на мой, это моя просьба. Моя вот просьба сейчас, приди на пир. Ну, вообще странно, да? Ее направили на то, чтобы она пришла молить за свой народ, а она приглашает на пир. Причем приглашает еще и врага на этот пир.
Накормить,
да, правильно. Вот видите, все, ну, женщина мудрая, она мудро все поставила в правильном порядке. Действительно, царь был очень доволен. Был доволен и Аман. А для Амана это было на самом деле ловушка. Потому что Аман, ему все это очень понравилось. Понравилось то, что происходит. Но интересно то, что за день пир должен был быть на следующий день. Там же было два пира. Но вот между первым и вторым пиром произошли события, когда царю приснился сон. То есть был первый пир, на котором все прошло хорошо, но если ничего не опять же не сказал царю, а сказал, а давай завтра еще раз ты придешь и опять же возьмешь с собой Амана. Ну вообще странно, да? Первый раз ничего, ну, накормила, и все равно ничего не сказала. Да? Вот ситуация. И вот здесь, на самом деле, здесь очень тонкая ситуация. И все было под водительством Божьим, потому что в ту ночь, когда должен был состояться второй пир, перед вторым пиром, Аман начал вспоминать о том, что был Мардохей. И он начал спрашивать, а вот Мардохей, который меня спас вот тогда, он вообще что-то получил? Начал спрашивать у своих слуг. А знаете, как бывает часто, царю какую-то услугу предоставили, а когда уже услуга предоставлена, царь и забывает о том, что ему было сделано хорошее. И так тот человек, который сделал добро, остается с носом. также произошло с Аманом, с Мардохеем, конечно. А Аман как раз воспользовался ситуацией. Он был как раз врагом, а получилось, что царь его приблизил. Так вот, вот эта вот ночь наступила, а вот ночью все это продумал. И царь подумал, ну, надо, наверное, как-то... Нет, это было, да, это было до пира второго, но после первой, после ночи. Он решил встретиться со своим другом и со своим вот этим вторым лицом в стране, Аманом. Аман, кстати, после этого пира, когда увидел, что к нему такое отношение, он увидел, что к нему царь относится хорошо, следующий пир прошел, царь относится хорошо, а еще и Десфирь к нему относится хорошо. То есть он в милость не только у царя, но и у царицы. И Трамп, посоветовавшись с друзьями, решил, надоел мне уже так этот Мардохей, на следующий день, во время пира, я скажу царю, а давай мы повесим Мардохея. И я уверен, что Мардохей меня послушает. Царь меня послушает. Потому что я же в милости, да и Есфирь против не будет. Он что-то не знал, что Есфирь представительница народа еврейского. И вот эта вся ситуация, которая произошла, она для Мардохея вывела в такую, ну, самообман. Мардохей был в самообмане, он считал, что у него все хорошо, а на самом деле над ним включались тучи. И он построил у себя возле дома виселицу для Мардохея, зная, что сейчас, на следующий день, он побудет на пире, на пиру царь разрешит ему повесить Мардохея, он сразу же пойдет и повесит его. И вот так он раздражал. Но когда на следующий день царь утром встал, он позвал к себе Амана. Аман прибежал радостный, ну, наверное, сейчас хорошо, у него же все прошло перед этим хорошо, все нормально. И говорит ему, а вот как бы ты одарил человека, который сделал, вот если бы я был царем, как бы ты одарил человека, который тебе сделал большую услугу, оказал? Царские почести, какие ты считаешь нужно дать? Ну и он стал там по поводу того, что я просто бы мог это прочитать, но за неимением времени я все пересказываю. Аман, будучи уверен, что речь о нем идет, он начал говорить, да, я бы красивую лошадь бы, его встретил, одел золотую одежду дал, там, ну, целый набор таких вот красивых торжественных почестей перечислил, которые он бы вот на месте царя предоставил тому, кто для него очень близок, кто ему совершил какую-то такую вот большую услугу. Аман думал о себе, а царь его спрашивал для Мардохея. И тогда царь говорит Аману, вот отлично, вот все, что ты мне сейчас пересказал, иди и сделай Мардохею. И у Амана ступор, он в шоке, но царя слушаться нельзя. И Мардохей получил почести, все-все-все, что перечислил, только что Аман, рассчитывая, что это царь сделает ему, он сам это сделал для Амана, для Мардохея. И таким образом он начал понимать, что что-то здесь не так. Он хотел посоветоваться со своими друзьями, но пришло время второго пира, и опаздывать на пир царю нельзя. И он возвращается в царский дворец, и начинается пир. И вот тут наконец Есфирь начинает говорить. И сказал царь Есфирь во второй день во время пира, какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полцарства, она будет исполнена. То есть он повторяет, настроение не изменилось. Он готов. Причем он еще и накормлен хорошо. Первый пир ему понравился, второй пир ему понравился. И еще у него чувство, что он выполнил то, что раньше не выполнил. Потому что когда ему сказали, спросили про Мардохея, он говорит, и что он получил? Царь спрашивает у своих слуг до вот этой всей ситуации. А ему слуги говорят, а ничего не получил. И у царя сразу, знаете, такое чувство стыда, наверное, какого-то вот, как же так? Вот. И он решил вот ему как-то все вернуть то, что не додал через Амана. Я думаю, царь где-то догадывался, но в деталях он не знал ситуации. Он не догадывался, что это все будет для Амана, что Аман думает, что это для него. Он, я думаю, что в данной ситуации к Аману относился, ну, как к своему сотруднику, которому он дает поручение, сделай то-то, то-то, то-то. А у Амана были гораздо более далеко идущие планы, которые были разрушены. Итак, и отвечала Есфирь, сказала, если я нашла благоволение в твоих очах, царь, и если царю благоугодно, то будет дарована мне жизнь моя по желанию моему и народ по просьбе моей, ибо проданы мы и народ мой на истребление, на убиение и погибель. Если бы мы были проданы в рабы и рабыни, я молчала бы. Видите, вот важный момент, что она говорит, что если бы нас в рабство продавали, евреи, я бы не пошла к тебе, я бы не посчитала, что я достойна тебе вот с такой просьбой приходить. Но нас будут убивать. Мы проданы. Кстати, Аман пообещал царю за то, что вот это все совершится, большую плату, большую сумму выплатить после того, как вот евреи будут уничтожены. Такой октат своего рода. И царь в момент слабости именно на это и позарился. То есть ему, любой царь всегда хочет денег, а тут предлагают хорошую сумму. Ну, а что, тогда он о евреях особо не думал. Ну, Аману виднее чего там. Может, даже, знаете, как иногда цари подписывают какие-то документы, доверяясь своим служащим, своей правой руке, которым был Аман. Ну, раз Аман так говорит, значит, так надо. Да? Тем более Аман говорит, что и заработаю на этом. Ну, хорошо, нормально. И вот, да, она говорит, если бы проданы в рабы или в рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. То есть, если бы в рабы продали, то царь бы не получил бы денег. А тут еще и деньги у царя. И сказал, я отвечал царю как сердце, и сказал царице, кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Видите, царь, на самом деле, подписав этот указ, он даже так не понимал, о чем идет речь и вообще, кто это такое? Для него это стало откровением. Аман так его, как говорится, закрутил так его, Аман царя обманывал и не докладывал все информации, то есть он фактически царя подставлял. Тем более царь подписал указ, который изменить нельзя. И даже если царь сейчас скажет, все, отменяем все, нельзя. Царь не может отменить свой указ. И Аман это знает. И Аман, воспользовавшись где-то слабостью, невнимательностью царя, он протащил такой указ. И тогда Исфирь сказала, вот, сказала Исфирь, враг и неприятель – это злобный Аман. И Аман затрепетал перед царем и царицей. Царь очень сильно разгневался. Дальше Аман буквально на колени пополз из Исфирь, надеждой, что она как-то выпросит для него прощение. Он понял, что все разрушилось. Сегодня утром он почести потерял, которые на себя рассчитывал, приняли, да, А теперь он потерял все, а главное, он потерял доверие царя. Из слов Исфирь царь понял, что было принято неправильное решение, неправильное решение. И почему оно было принято? Аман назудел. Да? Аман нашептал. И вот это решение было принято. И что дальше? Тоже не будем читать дословно, но он начал обращаться к Исфирь. И подошел к ложе ее, да, когда пришел Аман, увидел, что он склонился над Исфирь, говорит, этот еще и к моей жене пристает, да, но он не разобрался в ситуации, вот, и тогда сказал, все. А тут слуги подбежали, говорят, а там дерево есть, которое он приготовил для Мардохея, и царь сказал, вот это дерево не используйте. И повесил Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея, и гнев царя утих. Вот такая ситуация. С Аманом все решили. А что делать с указом? Ведь слово царя нельзя изменить. Ведь указ принят. И тогда царь Атраксеркс принимает второй указ. Другой указ, согласно которому евреи теперь имеют право защищаться и уничтожать тех, кого считают своими врагами. То есть все перевернуто наоборот. Когда наступил этот день, евреи были во всеоружии, они защитили себя. Много людей погибло тогда, потому что у евреев было много врагов, и Бог таким образом дал евреям своих вот врагов в руки. И 10 детей, которые были у Амана, тоже тогда погибли. Вот таким образом Бог решил этот вопрос через верных людей, а главное через Исфирь, женщину, которая не побоялась рискнуть. Вот такой пример. Евреи, для евреев этот праздник, праздник Пурим, который в этом году отмечается 21-22 марта, он отмечается два дня, вот этот праздник, он имеет особое значение и самый радостный, самый торжественный праздник у евреев именно Пурим. А в этот праздник обязательно читается книга Исфирь, читается целиком. Но очень интересна такая традиция. У всех, когда в синагоге читается эта книга, у всех в зале есть трещотки. Знаете, такие вот крутишь, и она трещит. Так вот, когда звучит слово «Аман», весь зал начинает крутить этими трещотками, заглушая вот, имя «Аман», которое читается в этой истории. Это радостный праздник, это такой карнавальный праздник. Много используют, где проводятся карнавалы радостные, такие празднования с масками. Вот. Это действительно радостный праздник, когда Бог избавил народ от гибели. Но давайте попробуем еще проанализировать и еще сделать, может быть, такие более глобальные выводы. Интересно, что после того, как умер Таксерс, а он умер вскоре после этого, к власти пришел царь Дарий II, и он подписал указ, по которому евреи должны были переселяться в более таком жестком режиме. И тогда евреи, многие евреи уже переселились, и большая часть евреев уже осталась в своем вот этом вот еврейском государстве, в земле обетованной, куда Бог привел и откуда Навуходоносор вывел в плен еврейский народ. И вот смотрите, как интересно получается. Подписан указ царем Киром о том, что евреи могут возвращаться. Евреи не возвращаются. Совсем мало вернулось, причем в землю, где уже живут другие люди, которые враги, с которыми нужно бороться. Потом Ездер вернулась в какое-то количество людей, но малая доля людей вернулась. И тогда Бог запускает события книги Исфири. И Бог показывает, что, друзья, смотрите, под каким риском вы находитесь, находясь не у себя дома. Бог вот этой историей, он буквально выталкивает народ израильский обратно. Никому не хочется, чтобы еще раз произошла такая ситуация. Никому не хочется находиться под риском того, что придет какой-нибудь опять царь, который примет какой-нибудь нехороший указ, и таким образом евреи погибнут. Евреи принимают такие решения уходить, возвращаться. Знаете, Бог часто назвал евреев жестоковыми народом. Народом, который постоянно спорит, постоянно пытается по-своему все перестроить, все. Бог отводит его от идолопоклонства, а он возвращается. Бог кормит в пустыне, да, кормит манной. Нам не нравится манна, нам хочется мяса. Есть мясо. Нам не хочется, вот, нам хочется другого. То есть постоянно, постоянно, постоянно евреи спорили, постоянно вредничали. И вот это вот невозвращение евреев, оно как раз и стало причиной, одной, я думаю, из причин того, что произошло вот это событие. Произошла эта история, описанная в книге Исфири. Сегодня у нас история того, как человек, как женщина, которая Бог благословил стать царицей, она идет на риск для того, чтобы спасти народ свой. Она идет на очень большой риск, но за нее молятся, постятся для того, чтобы это все произошло, и чтобы она не погибла, и чтобы народ был спасен. Я вам очень советую, вот на этой неделе возьмите книгу Исфири и перечитайте ее. Вы для себя узнаете много интересного. Она написана достаточно легким языком и очень хорошо воспринимается. И сделайте для себя выводы, что конкретно вам через эту историю хочет сказать Бог. Аминь.